Привет, фриволкер! Каждую неделю мы встречаемся с тобой на совместных тренировках. Каждая история нашего гостя уникальна. Пришло время перевернуть новую страницу истории из мира скандинавской ходьбы. Сегодня мы затронем тему помощи больным диабетом с помощью скандинавской ходьбы. Действительно ли скандинавская ходьба помогает справиться с этим заболеванием? Как инструктор выстраивает тренировки с такими пациентами? На что обратить внимание больному диабетом второго типа при планировании самостоятельных тренировок? Чтобы узнать ответы на эти и другие вопросы, мы пойдем сегодня в компании шеф-инструктора Добровольного физкультурного союза, тренера ОНВФ, то есть в московском клубе скандинавской ходьбы «Пойдем ходить», которая участвовала в пилотном проекте школы скандинавской ходьбы Ирины Слуцкой для пациентов с сахарным диабетом второго типа. Итак, приветствую судью третьей категории, инструктора проекта московского долголетия Ирину Касьян. Приветствую вас, Ирина.
Добрый день, Александр.
Ирина, скажите, как вы столкнулись с этим проектом и что откликнулось у вас, вот стало позывом для того, чтобы заняться и стать работать с подобной категорией клиентов, с людьми, которые страдают диабетом и которые стремятся с помощью скандинавской ходьбы этот недуг преодолеть или сделать его наличие менее заметным в своей жизни?
Ну, на самом деле, в этот проект я попала случайно. Ну, наверное, случайного не бывает. Когда я закончила обучение у Кристины Володиной, и спустя, ну, наверное, примерно полгода, мне поступило предложение стать участником нового проекта. То есть это должен был быть пилотный проект школы скандинавской ходьбы для пациентов с сахарным диабетом. То есть вопрос реабилитации пациентов с сахарным диабетом второго типа методом скандинавской ходьбы. Ну, для меня это было сначала настолько неизведанное. То есть я сразу говорю, что я не медик, не эндокринолог. Очень близко с медицинской позиции я с этим никогда не сталкивалась, поэтому это было вообще неизвестность, как шагнуть, наверное, в космос. Вот. Но решила поучаствовать. Опять же, это что-то новое, потому что в практике инструктора скандинавской ходьбы могут попасться совершенно любые варианты. То есть к нам люди приходят разные, и, как правило, это все-таки уже имеющие какие-то проблемы со здоровьем. Вот, соответственно, я откликнулась. У нас прошло обучение трехдневное, которое вела Кристина Володина. То есть нас всех готовили для этого проекта. То есть у нас было несколько инструкторов, и основная часть были медики. То есть это были эндокринологи, и в итоге они были... Ну, нашими кураторами от групп, с которыми мы занимались. То есть мы отучились в апреле и с 1 июня на 3 месяца запустили этот проект. Для меня, опять же, вот этот опыт, ну, он был все-таки грандиозным. С одной стороны, мы были первые, ну, действительно, как будто шагнувшие в космос, потому что мы не знали каких-то нюансов. То есть мы, можно сказать, что-то делали, ну, условно говоря, на коленке.
Давай начнем, а потом разберемся, да?
Да, да. Вот давайте, вам нужно вот то-то, 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 а поэтапно, поминутно какого-то тайминга у нас не было. Единственное, что сразу, значит, как строился сам проект. Ну, скажем так, для эндокринологов кинули клич, что нужно собрать людей, группы. То есть эти группы были сформированы врачами-эндокринологами из числа пациентов, которые у них наблюдались. Соответственно, когда к нам их перенаправили, то есть они все имели уже такой пакет документов со всеми медицинскими обследованиями, которые были необходимы. То есть какие, я туда даже мы и не вникали, ну, потому что это медицина, и нас как инструкторов это... Ну, скажем так, не касалось. Все-таки, опять же, врачебная тайна, это все есть, там подписываются документы. Вот. Что на первом этапе делали мы как инструкторы? Мы получили группу. Вводное занятие. Мы рассказали, что это будет, как это будет, как это должно было произойти. В течение 3 месяца по 3 раза в неделю занятия с группой. То есть каждый наш участник обязан присутствовать. Подчеркиваю, занятия абсолютно бесплатные. По ходу проекта было выдано бесплатно глюкометр, который был подарен, то есть в дальнейшем они им пользовались, палки для ходьбы, то есть инвентарь. Мы мерили давление, то есть это в обязательном порядке было.
В полевых условиях или по завершению тренировки куда-то заходили?
Значит, у нас было так. Перед началом, ну, у каждого было место сбора. Там медицинский центр, поликлиника, то есть в каждом месте было по-разному. Все собирались, вся группа. Они все замеряли уровень сахара. При том, что на каждого участника был заведен дневник. В этом дневнике они фиксировали вот этот уровень сахара перед началом тренировки.
Самостоятельно, да?
Самостоятельно, да. Ну, сначала мы помогали, подконтрольно это было, потому что люди там могли напутать, но потом они уже четко это понимали. Значит, замеряют, записывают, меряем давление, записываем. Потом у нас еще был параметр частота дыхания. Записываем. Приготовились, все записали, дневник готов. Берем палки и выходим на площадку.
Это такой медицинский тест перед выездом водителя на работу.
По сути, да.
Сколько времени занимало это и вот на какое количество группа рассчитана была?
Нам предполагалось сначала, чтобы группа была где-то в районе 20 человек. Ну, у нас было чуть меньше, потому что, вот если честно, если было бы 20, то было бы сложновато, потому что, как говорят, что один преподаватель может охватить 7 человек. Поэтому, если, например, 2 инструктора, то это было бы еще нормально. Одному это сложно. Вот, то есть у меня в группе было где-то порядка, наверное, 12, максимум 14. То есть вот 20 не набиралось ни в одной группе. Вот, но мы настолько все потом они оперативно делали, буквально 10 минут и готовы.
То есть за 10 минут вот это количество, в принципе, да, может выполнить, да, необходимый, да, минимум.
Да, то есть здесь самое основное, на чем была всегда очередь, на замер давления. Потому что они должны сесть, расслабиться, там манжетку надеть, то есть это все спокойно. Потому что бывало так, что вдруг у кого-то там подшкаливает давление, мы говорим, так, сядь, успокойся, перемеряет, все нормально. Ну, потому что они же ответственны, они переживают, начинают.
Все с одной станции, да, то есть с одним прибором?
Но у нас был один, потому что это был прибор, который нам выдан был в проект. Угу. Потому что если, например, у инструктора, ну, например, который будет вести большую группу, то есть это уже дело техники. Ну, возьмите 2 тонометра, возьмите 3 тонометра. То есть, ну, у нас в проекте было так. Ну, нам, собственно говоря, это абсолютно не мешало, то есть мы все равно с этим справлялись. Вот. И, соответственно, все мы записали, дневнички закрыли, палки взяли и выходили на площадку. Да, хочу сказать еще что. Значит, в начале, вот прям самый-самый первый день мы не занимались. Мы проводили тесты. Ну, как мы называли их, полевые тесты. Значит, это были функциональные. Сейчас могу прям точную цифру немножко запамятовал. Ну, там, наверное, порядка 10. Совершенно такие они элементарные, которые выполнить можно, но их нужно было обязательно зафиксировать. Ну, условно говоря, там маршировать там в течение 20 секунд, там сколько-то там приседаний, вставаний, наклоны, соединить руки за спиной. Но более такие серьезные были, это дыхательный тест, там дули в трубочку, угу, да, потом тест 6-минутной ходьбы, это тоже, он достаточно такой серьезный, мы на площадке все это делали, вот, потом сила на кистевом, как он называется-то?
Динамометр?
Да, именно так, да, точно он. Вот, значит, вот эту силу замеряли. И это было вот на начало. Прям вот буквально первый день. Все, зафиксировали. Это было вот как бы то, с чего мы стартовали. И потом уже, соответственно, начались сами занятия. Ну, как строились. Ну, я, честно говоря, я не очень люблю слово «занятия», все-таки это тренировки. В принципе, все как у всех. Разминка, основная часть ходьба и заминка. Вот теперь подходим как бы вот к этому моменту, что почем и сколько. будем вешать в граммах. Ну, значит, что? Разминка. Всем понятно инструкторам, опять же, обучающимся, что это комплекс, ну, скажем, разогревающих упражнений. Каких-то специальных, те, которые для людей с диабетом, ну, собственно говоря, их нет. Это все то же самое. Ходьба. То есть мы обучали людей, потому что они были все нулевые. То есть никто до этого ходьбой не занимался. То есть поэтому построение первых вот этих тренировок, оно было обучающее, так как мы знали, что еще впереди у нас 3 месяца, что называется, прям спешить, торопиться не обязательно, не нужно. Вот. И постепенно изучали технику. Но они уже двигались. Mm-hmm. И постепенно, как только они начали ходить, то есть, ну да, и в конце, естественно, опять же, заминочные упражнения. Но как только они уже начали ходить, вот мы подходим уже к этому интересному моменту. По времени. Сколько по времени вот на первых парах? Начинали буквально, ну, не знаю, с 15 минут. И потом постепенно добавляли. То есть не рвались сразу там на полчаса и вокруг озера там километры наматывать. Нет. Все постепенно.
Ну, то есть у вас, получается, вот люди встретили 10 минут на тестирование, 10 минут на разминку и 15 минут, это уже, в принципе, время и прошло.
Ну, у нас вот отводилось время, час. Угу. Ну, мы приходили просто чуть пораньше, поэтому вот это время на наши замеры мы от тренировки не забирали. Угу. Вот, но выходили на площадку, ну, там указано в 10. Все, мы в 10 уже все вышли, мы уже на месте. Вот. И когда завершали, все в обратном порядке. Замеряем глюкозу, замеряем давление, опять же, дыхание, в дневники записываем, палки сдаем, обнимаемся, прощаемся и до следующего раза. То есть это было в обязательном порядке. Изо дня в день, из месяца в месяц. Значит, что было в интервале между 3 месяцами? Значит, был контрольный замер через 1,5 месяца наших занятий. Значит, помимо того, что записывали мы, фиксировали, да, к этому промежуточному дню они еще, по-моему, сдавали свои какие-то анализы в поликлинике, то есть там, где они наблюдаются. И наши дневники, которые вели изо дня в день, из тренировки в тренировку, они брали с собой на прием к эндокринологу. Вот через 1,5 месяца, когда это было назначено. Mm-hmm. Был, конечно, интересный такой момент, что кому-то даже была корректировка в препаратах, потому как результаты уже менялись. Ну и, соответственно, проходит 3 месяца, полностью, и они там опять проходят свои обследования, те, которые были в самом начале. Значит, что вот как бы выносили они из этих занятий, из этих тренировок? Вот когда мы говорим о том, что для пациентов с сахарным диабетом нужна активность физическая, да? Я, например, в самом начале, когда, ну вот группа собралась, и просто вот знакомство, вводное такое занятие. То есть это еще не тренировка, а просто вот мы знакомимся, рассказываю про скандинавскую ходьбу и задаю им такой, ну, слегка провокационный вопрос. Я говорю, скажите, пожалуйста, а вам эндокринологи помимо ваших препаратов и диеты еще что-нибудь рекомендуют? Ну, они, конечно, пожимали плечами, но они просто, наверное, не понимали, что именно. Я говорю, какую-то физическую активность рекомендовали? Ну, в основном нет. Ну как? Ну вот говорят, надо больше двигаться, да? А конкретики-то нет.
Куда, как и с чем, да?
Да, да. Просто рекомендации, как правило, идут какие? Аэробная нагрузка, плавание, велосипед, там, бег, ходьба. И вот мы начинаем как бы перебирать эти вот активности. Ну, то же самое плавание. Находились люди, которые вообще, извиняюсь, плавать не умеют. В наших группах возрастная категория была все-таки, ну, в основном люди 55+. Ну, может быть, из-за того, что они были более свободны, да, чтобы поучаствовать в проекте. У меня, по-моему, только было двое категории 40, потому как они сидели, ну, с детьми, которые учились в школе, и, в общем-то, они не работали. Вот. Ну, тоже с диабетом второго типа.
Ирина, а вот этот вот режим, который первоначально был выбран, 15 минут ходьбы, он как-то был определен физическим состоянием людей?
Да, да, рекомендация такая была, чтобы их постепенно вводить в активность.
Угу. То есть эту рекомендацию можно дать и любителю, новичку, у которого есть диабет второго типа, и который пришел в скандинавскую ходьбу для того, чтобы поправить свое здоровье, ну, добавить физическую активность именно, да? И все пациенты были с диагнозом диабет второго типа.
Да. При том, что пару человек были на инсулине.
Угу.
Просто, опять же, если, ну, мы не будем прям вот вдаваться в медицинские аспекты, да, потому как первого и второго типа диабет, он разный, то есть у него этиология разная. Я так немножко, может быть, грубовато скажу, вот как говорят, что второго типа – это то, что мы наели. Первого типа бывает, что детки рождаются с ним, или же там в детском возрасте вдруг он появляется.
Угу.
А вот второго типа – это, как правило, у людей с избыточной массой. Это чаще всего. То есть там немножечко причины разные. Вот. И, соответственно, отклик на физическую нагрузку и в том, и в другом случае он будет примерно одинаковый. То есть падает уровень сахара в крови. Вот. Поэтому, возвращаясь вот к тем рекомендациям по нагрузкам, да, вот как мы говорили, плавание отпадает, потому что плавать не умеют или в бассейне стесняются, не хотят идти. На велосипеде кто-то умеет, кто-то не умеет кататься. Бегать, как правило, никому нельзя, потому что лишний вес, и просто не хотят, не нравится. Остается что? Остается ходьба. Ну, просто одна ходьба. Ну, они же каждый день ходят в гости в магазины. Ну, как они ходят? Ну, это же совершенно другая нагрузка в сравнении с тем, что предлагаем мы. То есть за час, максимум полтора, можно очень хорошо отзаниматься. Значит, когда начали... Уже, ну вот мы ходим 15 минут, 20 минут, то есть максимально у нас получалось, наверное, где-то минут 35. Ну, до 40 это прям вот потолок. А, замеряют сахар в конце. Вот жалко, я не снимала в тот момент на видео вот реакцию, но это буквально вот, наверное, второй-третий день вот таких замеров, когда вдруг они видят, например, приходит у них 9, после тренировки 6, у некоторых там 10, после тренировки около 7. И они говорят, как же так, не верю, типа не верю своим глазам. Я говорю, девчат, ну вот видите, я же не просто голословно вас агитирую, давайте ходить, и вам будет счастье. Потому что то, что можно подтвердить, ну как говорят, документально, да, увидеть своими глазами, вот наглядно, вот этому люди сразу верят. Потому как это работает, это четко работает. И у меня даже была ситуация, когда был второй поток, то есть у нас первый поток, это было лето с июня по август, и потом еще осенний. Вот в одной из этих групп у меня одна барышня, помню, она уже когда вот этот момент прочувствовала, что сахар-то падает, и мы пока разминку делаем, кто-то вопросы задает, вроде все неспешно, она говорит, Ирина, пойдемте скорей. «Пойдемте сахар снижать». То есть вот эту фразу прям вот полюбили, и я говорю, все, Надежда, я вас отпускаю, вы можете уже нагонять круги, уже ходите, пожалуйста, занимайтесь.
Происходил замер также и давление. По давлению замечали вот снижение после тренировки?
Да, да, да. Кстати говоря, вот у нас в том же самом дневничке, там на последней страничке была такая памятка. Ну, это для инструктора, и эта памятка была еще и для наших участников. Ну, так ее назвали светофор, в которой были прописаны показатели сахара, показатели по давлению, при которых можно участвовать в тренировке, условно можно и нельзя. И вот эти цифры... Вот мы отслеживали, и я, например, прям в дневничке, когда просматривала, я прям даже обводила потом фломастером красненькие, зелененькие, то есть какие были показатели. Потому что даже бывало, например, с давлением они приходят, условно можно, ну что оно повышенное, но оно не то критичное, при котором вообще уже нельзя. Потом они возвращаются, давление норм. И поэтому, когда мы тоже, вот они на замерах, говорят, что-то высоковато, и они так прям на меня смотрят. Ирина, вы меня только не отправляйте домой. Я говорю, ну, девчат, ну вот вы поймите, что это вот прям вот грань. Я потихонечку похожу, вы же знаете, оно же понизится. То есть они меня уговаривали, чтобы я их, ну, допустила до рейса, скажем так.
Ясно.
Вот, да, потому что это действительно работает. Возвращаемся к тестам. То есть вот эти промежуточные, которые были, знаете, очень интересно. У кого-то руки не смыкались сзади, там сантиметров 20 не хватало, смотришь, уже 15, да? Кто-то наклониться не мог, смотришь, уже, ага, до пальцев достают. То есть это они чувствовали, опять же, по себе. Ну, с одной стороны, ну, конечно, можно сказать, вот они сидели дома, никто ничем не занимался, а тут все-таки зарядка. Ну да, конечно. А разве они так просто бы вышли? Даже какую-то элементарную зарядку бы поделали, а здесь есть предлог размяться и походить с палками. Это как бы один момент. Значит, когда мерили силу, кисть, так у них сила прибавилась. Датчик. Наш измеритель. Это опять, это вот не я просто говорю, что она стала мне крепче сжать руку там при рукопожатии. Нет, все записано, все зафиксировано. Поэтому это тоже срабатывает. Тест шестиминутной ходьбы. Если они проходили за 6 минут, ну, условно говоря, там, например, в начале там 250 метров, в самом конце они проходят 400. То есть практически там, ну, раза, может быть, да, не в два раза больше, да, может быть, чуть меньше, но если бы вы видели, как они шли в самом начале, были те, которые, ну, просто еле ноги таскали. Очень короткий шаг, вялый, страх падения, неуверенность, как-то пошатываются. Вот. А палки, во-первых, это уже точка опоры. Шаг стал длиннее, уверенней, координация. То есть это все было очень заметно. Соответственно, они за эти 6 минут проходили уже и расстояние больше. Но что интересно, опять же, по этому тесту там было не только вот этот метраж, сколько они проходят, но там еще замеряли частоту сердечных сокращений, потому что все это делалось с
пульсометром.
С пульсометром, да. Вот, соответственно, с какого пульса они стартовали, потом, когда они остановились, вот через 6 минут, и мы засекали время, за сколько пульс вернется, ну, близкий к исходному. Понятно, что, да, вот эти они 6 минут шли, пульс поднялся. И уже вот когда через 3 месяца, то есть у них даже ЧСС стало восстанавливаться гораздо быстрее, потому что на первых порах, вот первый тест, там 15 минут, 20 минут, вот как зашкаливало, так и есть. Думаешь, господи, ну когда же вот пульс хотя бы чуть-чуть затихнет? А потом уже вот эта цифра, она сокращалась. То есть это у нас что? Тренируется сердечно-сосудистая система. То есть это комплекс вот, ну, огромный. То есть опять это все наглядно было. И они это все видели.
Ирина, а насколько пролонгирован был эффект? Вот что отмечали сами участники после тренировки?
Ну, имеется в виду, что, ну, по сахару...
Ну, да-да-да, по... вот те показатели, которым они так удивлялись, как они чувствовали на продолжение дня.
Чувствовали они себя как бы совершенно нормально, хорошо, вот, но они потом уже никакого замера не делают, ну, потому что у них вообще не принято там два раза в день это делать, да, то есть они в обычной жизни, по-моему, даже каждый день замеры тоже не делают. Это у нас в условиях проекта. Это был обязательный момент, да, и опять же их снабдили помимо того, что глюкометром, у них были тест-полоски, потому что я так поняла, что это самая дорогая вот эта расходная часть. Они все-таки стараются как-то даже, по-моему, где-то так экономить. Здесь экономить не надо было, то есть у каждого на вот эти все 3 месяца все выдавалось, то есть абсолютно бесплатно, вот, и поэтому они видели. Да, значит, могу сказать такой момент, что если вот кто-то с этим столкнется, инструкторы или занимающиеся с диабетом, значит, когда говорят, что вот сахар замеряют натощак, да, но у нас условия были, что замеряли сахар перед тренировкой, то есть это уже когда они позавтракали. И так как условия были одни и те же каждый раз, что это не на голодный желудок, соответственно, показатели, они должны были быть, ну, условно говоря, примерно одинаковые, то есть чтобы мы понимали. Вот. И врачи, опять же, это знают, какой сахар у них натощак и какой после того, как они покушали. То есть вот это вот, чтобы не путались и не паниковали, типа того, что там вот 12. Ну, 12 – это, не знаю, там, может быть, мы тоже вот сейчас съедим 2 куска Наполеона, и у нас 12 будет, потому что выброс инсулина, да, там все это дело перелопатилось, переработалось, и, опять же, нам счастье. Вот, поэтому здесь замер, он именно на неголодный желудок.
Тренировки проводились в одно и то же время регулярно?
Да. Да, да, регулярно и всегда обязательно, чтобы они завтракали. Ну, они это знают. Просто мы им всегда напоминали, чтобы на голодный желудок никто не приходил. Ну, не возбранялось, например, приостановиться, из рюкзачка достать, не знаю, там банан, бутылочку с водой, потому что это летнее время было, да, что вот они там могли перекусить, попить водички. Это все по состоянию. Значит, опять же, для инструктора, у кого вдруг вот будут люди с диабетом, конечно, за ними нужно, ну, более такое, наверное, пристальное внимание, на них посматривать, как они выглядят, как у них состояние, почаще тихонечко у них спрашивать, как самочувствие. Вот. Но они, как правило, про себя все знают, что если вдруг у них резко падает сахар, то есть они по самочувствию это уже понимают, тогда они что-то быстренько заживали. У них, как правило, вот если посмотреть в сумочках, чего у них там нет, только нет, и кусочки сахара, и конфетки, и у кого-то пакетики с соком. Кстати, вот возвращаюсь к этому, у меня, как у инструктора, всегда в рюкзачке был сахар. То есть у меня маленькая коробочка, всегда был кусковой сахар. То есть я до недавнего времени, вот даже сейчас в парке вот категории 55+, у меня тоже всегда с собой сахар. Это на тот случай, что если резкое падение глюкозы. Такое может быть. Поэтому нужно быстро то, что всосется в кровь. Или же, ну вот я говорю, маленький пакетик сока. Сладкий сок, то есть он также очень быстро вошел, глюкоза поднялась, все нормально, самочувствие улучшилось. То есть вот поэтому иметь в виду для, ну, пациенты, они, как правило, это знают, но вот для инструкторов быть повнимательнее вот для такой вот категории.
А есть ли еще какие-то вот пожелания, скажем, лайфхаки, которые можно дать как любителю, так и инструктору из практики, с чем сталкивались?
Немножко такое лирическое отступление, да? Многие, ну, назовем все-таки пациенты, да, они не любят говорить о своих болезнях. Про диабет – это вообще отдельная статья, потому что, опять же, диабет вот последнее время, он просто принял масштаб, я не знаю, там, бедствия, потому что очень много стало пациентов с сахарным диабетом, то есть вот он молодеет. Угу. И как-то так принято, что то с диабетом вроде бы даже как не берут спортивные секции, вот, ну, потому что это ответственность, mm-hmm. да, за тех людей, у которых такой диагноз. Если мы берем к себе занимающихся, я, например, сразу, вот первый вопрос. Дамы и господа, группа большая, разношерстная, пожалуйста. Вот тихонечко, мне на ушко, когда, потому что вот не надо афишировать, да, мне на ушко после тренировки о своих основных заболеваниях, ну, чтобы я просто хотя бы понимала. И перво-наперво я всегда спрашиваю, у кого-то есть диабет? Они молча затихают. Ну, наверное, думаю, сейчас их изгонят. Я говорю, мне нужно об этом знать, потому что вы будете со мной заниматься. Обязательно вы будете со мной заниматься, но я должна знать, у кого он присутствует. И я вам дам некоторые рекомендации. Все. Кто-то сразу тянет руку, говорит, у меня, а кто-то просто тихонечко подходит, и, соответственно, мы уже один на один эту тему обсуждаем. Даже вот уже вне проекта, когда я начала заниматься вот с категорией 55+, у меня такие пациенты, ну, пациенты, да, такие участники есть, и просто, опять же, я им давала примерно вот те же самые рекомендации, те, что были у нас в пилотном проекте. Несколько человек у меня вели дневник. Это, опять же, знаете как, чтобы человек сам увидел, потому что он мониторит свое здоровье. То есть он за него отвечает. То есть это не я его гоняю, не я его делаю здоровым и счастливым, а он сам. И для того, чтобы он это понял, он должен понять, что это действительно действует, что это работает. Вот они дневник ведут. Я им говорила, ну, хотя бы 2 недели. Ну, вот давайте 2 недели. Потому что я понимаю, что вот на все время это тесты делать, это долго, нудно, опять же, расходники. Я говорю, 2 недели. Так они не просто 2 недели. Мне приносили дневники, прям четко заполненные, сахар такой, то есть все. Я говорю, ну как? Так здорово. Так они у меня начали носиться как совраски, так я их просто всегда останавливала. Я говорю, девочки мои дорогие, вы не бегите за теми, кто впереди, потому что у вас немножечко другая ситуация. То есть попридержите немножко. Потому как, опять же, если люди на препаратах, они тогда должны понимать, как препарат будет работать во время нагрузки. То есть здесь рекомендации, опять же, для пациентов. Вот мы столкнулись с тем, что чувство, наверное, эйфории. Вау, у меня сахар снижается, круто, классно, я могу теперь без лекарств. Как без лекарств? Нет, никакой отмены. Только через доктора. Только через эндокринолога, который вас наблюдает. То есть вы только с ним решаете. Или отмена препарата, или дозировка там корректируется только с врачом самостоятельно, чтобы ничего не делали. Вот. Но, как правило, опять же, эндокринологи, вот с кем мы общались в проекте, потом вот проект «Ходи, Россия» в Добропоезде, когда с нами был врач-эндокринолог, она рекомендует как? Если у вас будет физическая нагрузка большая, потому что ведь у нас еще диабетики, скажем так, скрытые, которые об этом не говорят, они еще и в соревнованиях участвуют, чтобы они перед этим корректировали прием сахароснижающих препаратов. Потому что можно так оттренироваться и так отзаниматься, что там просто сахар рухнет до 3. Это будет очень мало. То есть это потом выводить его в норму, это будет очень сложно. Вот, соответственно, тогда эти вопросы, опять же, пусть решит с доктором. То есть на каком препарате, какая дозировка, потому что, ну, ребята, это все-таки эндокринная система, это все, ну, не шутки, но это учитывать надо. И, соответственно, с собой всегда кусочек сахара, сладкий сок, там, не знаю, банан, то есть чтобы с собой это всегда было. Вот это, ну, просто такие моменты, без которых, ну, не должен выйти ни инструктор без сахара в рюкзаке, да, ни пациент. То есть они у меня все там с рюкзачками, у них у всех все это есть. То есть это вот то, что должно быть. И нагрузка все-таки в самом начале, она просто умеренная. Не надо загоняться, потому что я их вижу, они стараются, они бегут за теми, кто впереди, они потеют, это прям вот видно, потеют, краснеют. Соответственно, как бы они вот не старались это все вот делать так же, как делает вся группа, я их осаживаю. Вот просто спокойней, медленней. И по возможности еще, конечно, с пульсометрами. Если такая возможность есть, ну, как правило, сейчас фитнес-браслеты, ну, или просто отдельные пульсометры. То есть, чтобы вот эти показатели были всегда на виду. То есть, чтобы не перетренировать. Потому что они у нас все-таки как хрустальные вазочки, над ними в чем-то, конечно, приходится, ну, немножечко, не знаю, перестраховываться, наверное. Но отменить физическую нагрузку категорически вот так, чтобы нельзя. Она должна быть умеренной, но она должна быть в обязательном порядке.
Ирина, а вот в процессе проведения тренировок наверняка завязывалось уже общение, знакомство с пациентами. Делились ли они своими так историями, как они узнали о своем заболевании? То есть, что было предвестником или на каком этапе они вообще познакомились с этим диагнозом?
Если честно, они на эту тему не очень любят говорить. Потому что это как-то немножко некорректно, да, как говорят, не обсуждаются темы религии, политики и здоровья. Вот, поэтому мы вот по большому счету это даже не обсуждали. Я просто в какие-то моменты нечаянно вдруг, например, узнавала, что у одной из проблема, например, с обувью, да, что вот когда был переходный период, там было тепло, потом стало прохладно, что вот нужно там поменять кроссовки, потом вот уже начиналась зима, ну это вот осенняя группа, да, она, ой, вот я прям не знаю, у меня натирает, у меня там то-то, то-то. Ну, натирает и натирает, вот казалось бы, нам. А для них это караул, потому что у диабетиков, у них любая рана, она может быть незаживающей. Поэтому здесь это очень должен быть внимательный подход к выбору обуви. Нигде не давит, нигде не трет, все комфортно. То есть это вот тоже очень внимательно должно быть. Поэтому даже вопросу экипировки я им рассказывала все от и до. Как иногда, ну, наверное, слышали, видели, да, вот эти наши лозунги, что это самый малозатратный вид активности, все, что у тебя есть, взял палки, пошел и ходи. Ну да, можно так ходить, но если к этому подходить правильно, я всегда рассказываю, как должно быть. Но потом я говорю, просто каждый вправе выбрать для себя. Или он ходит в обычных носках, которые там скатываются, да, и потом у тебя там, не знаю, протираются пятки, и в носах у тебя складочки, которые намяли мозоли, или у тебя спортивный носок с влагоотведением, он термо, нога не мерзнет, мозоли тебе не намял, все комфортно, все удобно. Термобелье должно быть? Должно быть. Девчата, что у вас на первом слое? Футболки хлопковые. А спина как? Вспотели. А теперь как спина? Прохладно. Я говорю, значит, что должно быть? Термобелье. В итоге они все переоделись. Ну, реально. То есть они это понимают, потому что им ведь никто об этом нигде не расскажет. А это надо говорить. Это буквально на первых занятиях. То есть я уже это понимаю, с чего нужно знакомство. Познакомились, как зовут. Ну, хотят о себе рассказывать? Пусть рассказывают. Не хотят – не надо. Они иногда бывают потом под ручку и там какие-то секретики выдают. Но как инструктор мы должны это все рассказать. Тем более, я говорю, людям с диабетом. Для них каждая складочка, каждая морщиночка, она может просто поранить кожу. Опять же, там мозоли будет не заживать. Это будет плачевно. С этим надо быть тоже очень аккуратными и внимательными. И, понимаете, вот еще диабет... Я никогда раньше с ним вот так близко не сталкивалась. Ну, у меня у мамы был диабет второго типа, но он такой, не ярко выраженный, наверное. Она всегда сахар мерила. Я так это тоже со стороны видела, как это происходит. Вот, и ничего критического не было. Она там какую-то одну таблеточку пила. Ну, как я всегда говорила, гормон радости, да, то есть что-то ей выписывали, и все нормально. Но когда они приходят, и у них, вот на них наваливается много информации, много нового, и они в этом просто теряются, они сначала даже не понимают вообще, о чем разговор, то мы должны их просто наставить, как это должно быть, как должно быть правильно. Опять же, они могут одно и то же переспрашивать 150 раз. Это у меня так было на первом занятии. Вот просто на вводном задали один и тот же вопрос 7 раз. Я на втором или на третьем ответе начала серьезно, прям нервничать, думаю, господи, ну что ж такие бестолковые-то? И вдруг я вспоминаю фразу, когда нам вот на обучении, вот она мельком где-то прозвучала, и тут она у меня всплыла, что у диабетиков не скверный характер, это заболевание, потому что вот этот сахар, который в крови, он разъедает сосуды. Вот чем страшен диабет? А сосуды у нас везде, да, и сосуды головного мозга, и сосуды сердца, вот все что угодно, он разъедает. И поэтому у них перепад настроения, у них может быть забывчивость, у них может быть рассеянное внимание. Поэтому с нашей стороны вот мы должны к этому отнестись вот именно с этой позиции, что это не они вредные, и 150 раз меня спросили об одном и том же. Это диабет. Когда я это вспомнила, ой, да я могла еще 5 раз ответить на этот вопрос. И мне в самом конце одна подошла: Ирина, какое у вас терпение? Я бы, наверное, уже задушила. Я говорю, ну, мне нельзя, говорю, я за вас тогда отвечать буду. Я говорю, нет, мне это нельзя. Вот, ну, вы знаете, ну, после этого, наверное, ко мне немножко даже другое отношение стало. Потому что вот такая терпимость к людям, она должна быть. То есть спокойно, терпимо, 10 раз об одном и том же. Пожалуйста, вы поняли? Да. Спрашивает еще раз. Еще раз рассказать. Ой, да, если можно. Да, конечно, можно. Зато потом они это запомнили, и они потом это рассказывают уже там кому-то дальше. Понимаете, вот как там самое лучшее сарафанное радио. И потом там, о вас как инструкторе уже будут там передавать из уст в уста. Вот, поэтому вот к этому тоже, вот чтобы инструкторы относились, ну, как бы вот с таким пониманием.
Терпение.
Потому что это необходимо.
И я признаю, как бы самым главным фактором в работе инструктора.
Ну да, я просто иногда вижу, как люди нервничают, наши инструкторы, наши коллеги, я-то просто это вижу и думаю, ой-ой-ой, не всем этого хватает, ну вот, наверное, надо вырабатывать.
Хотя у каждого свои таланты, у кого-то больше требовательности хватает, у кого-то больше терпения, поэтому главное, важно знать свои сильные стороны.
Да, ну поэтому мы и работаем в разных направлениях. Потому что кто-то в силовой, да, будет там гонять по площадке, упал, отжался, подтянулся, опять там дальше побежал. Вот. А кто-то медленно и печально, но вот с такой категории. Их тоже надо тренировать.
Ирина, ну, несмотря на то, что это все-таки был проект, какая-то замкнутое свое пространство, свои требования предъявлены, какой минимум можно вынести и воплотить потом в жизнь? И чем завершился сам проект? Люди продолжали вести дневники, люди продолжали ходить. То есть что может остаться как привычка в их жизни?
Знаете, на самом деле, вот по поводу привычки, да, вот мы даже задавали вопрос, а почему проект 3 месяца-то? Ну, почему не месяц, почему не полгода, да? Ну, вот как говорят, там есть определенное время, после завершения которого это уже сформировалась привычка. Ну, вот было решено, что 3 месяца у них это войдет в привычку. Проект закончился, ну, реально было очень прям вот, ну, прощаться, ну, прям вот тяжело, ну, прям вот не хотелось, мы уже прям какие-то были родные-родные. Я у них спрашивала, я говорю, девчат, ну вот какие у вас результаты? Потому что у меня более такие вот прям плотные какие-то трепетные отношения были с осенней группой. Это вот из Химок была группа, да? То есть я их видела, начиная с осени и заканчивая прямо перед Новым годом. Практически все, вот кто были, ну, дамы такие сочные, колоритные, да? Они сказали, что они сбросили вес. Но у нас же не было цели сбросить. То есть они не сидели на жестких диетах, да, то есть они питались так, как было рекомендовано им по их заболеванию. Но у них просто еще добавилась активность 3 раза в неделю, вот в течение этих 3 месяцев. У них вес ушел. Но я их, конечно, уже говорила мои лани, потому что они стали ходить быстро, они стали более такие грациозные. Я бы сказала, более уверенные в себе, ну, прям такие красотки. Стали себе какую-то там более спортивную одежду подбирать, там шапочки красивые. Ну, правда, я их на это тоже так толкала. Я потому что всем своим ученикам всегда говорю, когда вы будете повседневную одежду, в которую вы приходили на первые тренировки, да, потом потихонечку меняйте на спортивную. И, пожалуйста, не покупайте черное, серое, такое темное, невзрачное, там коричневое, темно-темно-синее. Потому что спортивная одежда, она, как правило, яркая. Она вам будет создавать ваше позитивное настроение. Вот через это настроение, говорю, у вас организм будет даже работать по-другому. Ну, эндорфины-то вырабатываются. Помимо того, что мы походили, мы их получили, да? И опять вот через красивую одежду, через красивые яркие цвета, говорю, у вас организм-то будет на это откликаться. И вот они такие спортивные. Они такие вот все уже такие более подтянутые. Он говорит, ну как же мы теперь будем без вас? Я говорю, опа, вот этот вопрос. Как это они будут без меня? Вот понимаете, здесь ну как бы такая палка о двух концах. С одной стороны, у них появилась уже ну тяга, такая зависимость, что вот надо выйти и походить понедельник, среда, пятница. Другой момент. Есть люди, которые, ну, такие, ну, стадные, да, которым обязательно нужен коллектив. Вот они самостоятельно, ну, прям вот, ну, никак не выйдут. А есть такие, которые, как волки-одиночки, чтобы никто не видел, она там в 5 утра пойдет, походит, вернется, или там в ночи, когда уже никого нет. Вот, и поэтому здесь группа, мне было жалко, что если сейчас тот результат, который они просто вот, ну, на мой взгляд, ну, сногсшибательный у них был, что он просто вот уйдет в песок, и тот навык, который они получили, вот именно как они научились ходить, что он у них просто вот куда-то денется. Что еще был такой плюс от проекта, им были подарены палки. Ну, правда, чуть позже, но были подарены. Потому что кто-то купил потом в процессе, кто-то дождался, когда их подарили. Вот. И я однажды их замотивировала. Вот прям приехала в Химки и говорю: девчат, давайте вот с сегодняшнего дня, что называется, поклянемся на палках, на скандинавских, что вы продолжите без меня. То есть я им провела тренировку, та, которая, ну, я ее называла леди-босс, это была моя правая рука. Она на телефон записала разминку, ну, хотя они ее уже прям вот помнили, прям от зубов отскакивала. Но все равно, говорит, чтобы не на память это было. Я им создала чат на WhatsApp. И говорю: вот выходите по этим же дням. То есть вот с вами Галина, вот она будет вашей путеводной звездой. Вот она будет с вами. Ок. И они начали вот так ходить. И они каждый раз, понедельник, среда, пятница, вот они походили, они делали фотографии, писали отчет. Было сегодня столько-то, такая-то, такая-то, такая-то. Это уехало на дачу, это заболело. Прошли у меня по шагомеру там столько-то шагов, у этой столько-то шагов, а это еще накрутило 10 километров, потому что она шла до дачи. И они это делали все лето. Мы же закончили зимой, но вот начали вот так без меня, когда я их вот так сколотила, это был май. И они все лето проходили. Потом постепенно, ну, как-то там немножечко процесс стал такой, ну, немножко затухающий. Вот. Но когда я у них спрашиваю, я говорю: ну что, как там? Ну, то есть они уже отчеты туда не выкладывают. Половина группы продолжает ходить самостоятельно. Но это все-таки результат. Я считаю, что это хороший результат.
Ну, это результат хороший для каждого волонтерского проекта. То есть, когда есть предложение, и что импульс, который был задан, он потом используется дальше.
Просто, наверное, если бы у них вот дальше был бы тренер, например, в моем лице, да, если бы там какое-то было бы финансирование, вот, я думаю, что они бы продолжили ходить. Потому что, я говорю, вот этот человек, который их бы собирал, он для многих просто необходим. Ну, опять же, там в парке, в котором мы тренировались, там была огромная группа ветеранов. Там два человека к ним ходили, одну из них говорит: мне не нравится. Они там 5 минут разминку делают, им говорят: идите, ходите, все. И они сами там нахаживают, как они ходят, чего они ходят. Я-то с ними как курочка с цыплятками была, там ручку, ножку, за каждым присмотр, про каждого говоришь, каждого поправляешь. То есть любому человеку важно внимание. И каждому всегда хочется услышать про себя. Это вот, ну, это такой вот негласный закон, который, ну, вот он работает. Поэтому можно в общем говорить: ой, все круто, вы сегодня так все прошли, такие все молодцы. Но они стоят, глазками хлопают, и каждый ждет в отдельности, что ты скажешь про него. И вот я даже начиная с ними вот такой момент как бы ввела. Говорю: у этой было сегодня так, у этой было вот так, у этой было вот так, и про каждого. И вот я в парке теперь делаю то же самое. Маленький, как там, лайфхак. Если вы это делаете, особенно принародно, ну, то есть, во-первых, то, что мы когда общаемся, я всегда в группе говорю: так, мы обсуждаем, никто не обижается, потому что это только наша группа, это не выходит никуда за рамки. Вы должны знать свои плюсы и минусы. Всегда начинайте с похвалы. Вот скажите, как ты сегодня хорошо шла, ну прям молодец, ну прям у меня сердце замирало, но ручку сюда, а ножку сюда, а это вот так, а это вот так. Она, ой, да, хорошо, примется по-другому, по-другому. Человек не обиделся, не обиделся, но зато он услышал про себя. И в следующий раз, ну, честно говоря, я даже могу уже и забыть, что я говорила, да, я говорю, вы мне там напоминайте. Он говорит, да, вы мне в прошлый раз сказали, у меня вот это не получалось. А как у меня сегодня? Я говорю, да замечательно у вас сегодня, лучше, чем в прошлый раз, но вот здесь надо добавить вот это и здесь вот это. И человек опять счастлив. И он опять возвращается с хорошим настроением. А для нас это самое главное. Вернулся, эндорфин свои получил, все, счастье через край.
Любой инструктор, новичок, он, как правило, начинает с волонтерства. Вот, и вокруг себя сплачивает классную команду. Но в любом случае встает вопрос как-то финансирования своей деятельности, и любое волонтерство имеет какой-то замкнутый характер, либо волонтер выгорает, либо проект заканчивается. Вот, может быть, у тебя есть какие-то идеи, вот каким образом можно наполнять и, скажем, поддерживать этот огонь в группе, которая все продолжалась? То ли это будут периодические визиты инструктора, то ли это какая-то поддержка в общем чате в закрытой группе? Вот, какие способы ты, может быть, применяла или какие идеи у тебя приходили?
Ну, то есть вот именно там, где, ну, условно говоря, там, где бесплатная группа.
Да-да-да, то есть вот проект завершен или, скажем, волонтер исчерпал себя, вот, но сложились отношения, и вроде бы как хочется этой группе еще помочь, да, чтобы детище, которое начиналось, которое ты начал, оно не завершилось. То есть благодаря лидеру внутреннему, который проявился в этой группе, благодаря поддержке инструктора, вот эти все факторы, они влияют и на жизнедеятельность в дальнейшем, насколько люди будут регулярно собираться самостоятельно.
Да, да, тоже так на себе как бы испытала, да, нужно было понять вообще, что дальше делать. Ну, понятно, что мы волонтерить бесконечно тоже не можем, да, вот, но просто так бросить людей, ну, вот, не знаю, у меня, например, тоже не получается, потому что я иногда волонтерю до такой степени, что я уже говорю, мама моя дорогая, но люди очень ценят, когда мы держим руку на пульсе. Вот я, например, своим химкинским пару раз делала просто неожиданные мои визиты. Я просто заранее в чате говорю, так, когда вы занимаетесь? Там четко знала, что они, например, в понедельник будут. И я, опа, и приехала. Я приехала на них посмотреть. Счастья не было предела. Ой, да если бы сказали, да мы всех бы там подняли. Ну, там троих не было. У одной, не знаю, там настроение было плохое, там другая решила там на дачу, с дачи не возвращаться. То есть для них это получился праздник, что я приехала. И в то же время, вот правильно, вот тот же самый чат. То есть вот рука на пульсе, что я это видела, как они занимаются. Те же самые переписки, те же самые вопросы. Я все время говорила, девчата, какие вопросы есть, спрашивайте, всегда отвечу. Надо будет, я приеду. Потому что вот такие разовые, ну, скажем так, уколы радости, но они бывают прям очень ко времени, вот они нужны, потому что людям все равно какая-то поддержка, она необходима. Вот. А потом, знаете, на самом деле люди-то благодарные. Там какие-то праздники, мы когда закончили наш проект перед Новым годом, а это прямо перед Новым годом, они там такой банкет закатили. Я вообще просто не ожидала. То есть у меня было ощущение, что у меня день рождения. То есть там с подарками, не знаю, с песнями и плясками заказали там кафе. И так душевно мы поговорили. Вот единственное, что я, вот реально я пожалела, что мы не познакомились вот всей группой в самом начале. Я им как-то вот это вот выразила. Говорю, их, девчата, мы с вами 3 месяца проходили, а я ведь даже не знаю, кто вы есть. Потому что вот отношение, что люди на пенсии, да господи, это бабки какие-то. И какое-то такое у многих, вот, ну, у молодежи, да, ну, что греха таить, такое пренебрежение. Да о чем с ней говорить, она бабка? И мы вот за этим застольем начали вот такой вот душевный разговор прям по очереди. Я такая-то, такая-то, я такая-то, такая-то. И когда они начали рассказывать, кто они, ну, как мы говорим, были в прошлой жизни... Ой, Александр, я чувствовала себя просто маленькой девчонкой, которая в этой жизни ничего не знает и вообще еще нигде не была. Это такие были махины, это такие люди, которые руководили предприятиями, которые, у которых там мужья, не знаю, там были академиками. Те, которые, там у меня, по-моему, самая-самая простенькая, она была зав. Отделом или зав. Цехом на каком-то оборонном предприятии. Остальные гораздо выше. И когда вот мы узнали, вот друг на друга посмотрели абсолютно другими глазами, и я стала понимать, почему одна все время мне наперекор, ну, не именно мне наперекор, да, а как бы параллельно со мной, все время раздавала всем рекомендации. Потому что я говорила, рекомендую я, команды даю я. Но она это делала всегда в параллели со мной. Так я поняла, потому что она всю жизнь была начальником. Понимаете, а если бы я об этом узнала в самом начале, я бы сказала, господи, да пожалуйста, руководи. Этого человека можно было пустить вторым помощником. Ну, у меня одна была вот леди-босс, с которой, кстати говоря, буквально первый или второй день у нас был легкий конфликт, который в итоге перешел прям в стойкую вот такую вот, ну, наверное, даже где-то дружбу. Мы даже с ней созванивались порой и по несколько часов разговаривали. Это человек неуемной фантазии, неуемного просто какого-то темперамента и энергии. И вот она стала моим помощником, что я на нее могла всегда перепоручить, там, попросить о чем-то, меня подстраховать. И поэтому она вот такой вот лидер в группе без меня. Но такие люди нужны, но их надо выявлять.
Ирина, а как ты думаешь, какое время минимально необходимо для того, чтобы зажечь такую группу? Люди, которые не могут себе позволить платное занятие или которые объединены общей какой-то бедой, диагнозом, чтобы их сплотить, подсадить, отпустить и потом просто чуть подкармливать?
Месяца мало. Просто опять какая интенсивность? Потому что у нас, как правило, ну, чаще всего бывает, что люди ходят один раз в неделю. Ну, вот так вот, вот в обычной жизни. Ну, вот там какие-то групповые посещают, ну, там, не знаю, один раз в неделю. Ну, не знаю, там, ну, максимум два раза в неделю. Ну, тут-то у нас было три раза в неделю. 3-4-12 занятий в месяц. Это прям прилично было. И они прям действительно подсели. Поэтому здесь, наверное, ну по крайней мере, месяца два. Я думаю, минимально. Чтобы они вот именно меж собой, во-первых, перезнакомились, потому что многие изначально все равно как-то очень настороженно друг к другу относятся, да, какие-то споры. Вот я в самом начале тоже, вот они идут в парк, когда мы там в поликлинике все замерили, да, идем в парк. И вот начинается у них обсуждение там про политику, про то, про сё. Я раз послушала, два, и они там высказывают там 3-4 мнения. Вот идут и спорят. Я потом говорю, девушки, давайте договоримся так. Вот политику, экономические вопросы вот эти мы не обсуждаем вообще. Вот вы когда закончили, то хоть обговоритесь. Потому что я просто видела, насколько сразу они разобщаются вот на вот таких спорах. Я говорю, давайте, говорю, просто поспорим, там, не знаю, какие палки лучше. Или какие там красивее перчатки. Или там какие удобнее кроссовки. Вот эта тема, пожалуйста. И кто у нас более экспертен, выскажитесь там, подскажите друг другу. Ой, так они потом в чате друг другу ссылки там бросали. Я видела пульсометры недорогие, там-то, там-то. Кому купить? Ой, мне. Оп-оп-оп, купили. Поясные сумки. Видела там такие-такие-то удобные. Кому купить? Оп-оп-оп, смотрю, пошли, купили. Это опять же был вот лидер, и под этого лидера потом многие подстраивались. И вот так они задружились. Но это не с первого дня. Это сложно. Становление в коллективе, оно сложновато. А тем более, когда женский коллектив. Там тоже нюансов хватает. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что ну, минимум 2 месяца. Минимум. За месяц навряд ли.
Хорошо. Получилось весьма продуктивно. И на самом деле те практические моменты, на которые удалось обратить внимание слушателя, я думаю, они пригодятся не только тем, кто столкнется с пациентами, которые больны диабетом, но и тем, кто просто ведет волонтерские группы.
Ну, очень хотелось бы, чтобы, во-первых, не боялись работать с такими людьми, еще раз просто повторюсь, да, выявить их на ранних, прям вот на ранних, скажем так, стадиях, вот только вот люди приходят новенькие, узнавайте, узнавайте, спрашивайте. Потому что иногда, ну, я даже сталкивалась с тем, что люди говорили про диабет спустя, не знаю, там, полгода. Я так, оп, а почему вы мне раньше не сказали? Мне было неудобно, я боялся, что вы меня, типа, из группы исключите. Я говорю, да вы что, никто никого не исключает. То есть надо просто об этом сразу сказать. Все ходим, но я должен за вами более пристально наблюдать. Но они на самом деле любят, что к ним внимание побольше. Ну, потому что когда группа большая, не каждому ты сможешь прям вот уделить. А здесь они вроде как вот под персональным наблюдением. Им это нравится. То есть вот больше внимания. Люди это очень ценят. Не надо. Главное, не бойтесь. Вот инструкторы, не бойтесь. Берите таких людей, занимайтесь.
Ирина, если да. инструктор не в рамках проекта, просто вот горит желанием специализироваться и объединить вокруг себя пациентов, у которых есть кардиологические заболевания, у которых есть диабет, можешь ли ты дать рекомендации вообще? Стоит ли, можно ли выходить на общественные организации, на поликлиники, на организации, которые занимаются подобными пациентами, для того, чтобы просто инициировать создание подобной группы?
Ой, Александр, это, конечно, вопрос очень серьезный. Вот реально он очень серьезный, потому как, опять же, диабет – заболевание непростое. На мой взгляд, все-таки хорошо, если тот же самый инструктор или где-то занимается, ну, ближе к территории, где есть медики, да, не знаю, там, при каких-то, не знаю, может быть, там, лечебных учреждениях, чтобы в какой-то момент можно было всегда обратиться. Потому как, вот, чтобы, я просто так говорю, ребят, вот самое главное, чтобы не перетренировать, не переусердствовать, пусть лучше не до, потому что это все достаточно серьезно. Я говорю, диабет, заболевание серьезное, потому что оно тянет за собой очень большую вереницу. Там, кроме диабета, не знаю, у них пухлая папка истории болезни. Там всего очень много, очень много. Поэтому какие-то вот такие прям вот группы из одних кардио там, или одних из диабета, вот честно сказать, я бы вот я сейчас, наверное, я бы не рискнула собирать. Но это мое ощущение. Потому что для меня это была бы очень большая ответственность. Mm-hmm. Потому как, когда мы работали в проекте, все-таки над нами были координаторы, тренировки проводились, ну, по крайней мере, вот в двух городах, Химки и в Королеве, мы были на базе медицинского учреждения, что они у нас приходили, уходили там в одном варианте из поликлиники, в другой вариант, ну, там тоже поликлиника, рядом больница. Вот, что если, например, они пришли, и у них там сахар 12, прямо на начало, да, участник тут же шел к эндокринологу. Я не знаю, что они там делали. Там укол делали, таблетку, не знаю. Но доктор мне давал бумажку, можно взять на тренировку. Мы перемеряли сахар снижался. Я не спрашивала, что они сделали, вот, но ответственность огромная. Вот, поэтому это всегда надо понимать. Понимать и, ну, еще раз говорю, наверное, где-то в чем-то подстраховываться. Поэтому я бы, наверное, вот прям какого-то новичка, совсем молодого инструктора, я бы, наверное, не рекомендовала браться прям вот за такую тему. Mm-hmm. Потому что ответственность огромная. Опять же, чтобы сам пациент, ну, как мы там говорим, каждый отвечает за себя, они люди взрослые, там, справку пусть приносят, расписку пусть пишут. Ну, да, это все есть, но огромная ответственность. Огромнейшее.
Хорошо. Спасибо большое за это интервью, за совместную тренировку.
Да, спасибо. И чтобы у нас не было на такой вот ноте печальной, я все равно хотела бы сказать о том, что ходите, радуйтесь. Самое основное, мы поднимаем себе настроение, кучу положительных эмоций, эндорфинов. Всем здоровья и счастья. Я всех обнимаю, люблю.
Большое спасибо, Ирина.
Всего хорошего.
Фриволкер. Эта история прозвучала из уст мамы двух сыновей. и бабушки двух внуков, которая уже 15-й сезон каждую зиму ездит в горы кататься на горных лыжах. Желаешь лучше познакомиться с Ириной, больше узнать о ее деятельности, переходи по ссылке в описании на ее профиль. Ирина проводит не только групповые тренировки, но и персональные встречи, на которых можно поставить технику ходьбы новичку или помочь скорректировать движение самоуверенного любителя. Ирина любит проводить тренировки для мини-группы «Ребенок плюс родители» и добиваться отличных совместных результатов. Уже год у Ирины зрела идея ходьбы под музыку, после того, как она первый раз увидела такое видео из Далии. Ритмичный синхрон в группе завораживает. Это невероятно красиво. На момент записи этого выпуска Ирина Касьян проходит обучение у Татьяны Ходаковской, нашей гости 41-го выпуска подкаста, и готовит проект с такой направленностью. Пожелаю Ирине успешного запуска, а тебе обязательно попробовать в новом году такой формат занятий.